Друзья, мы приветствуем всех, кто в субботу вечером, несмотря на все события, несмотря на все новости, и я бы сказала, так немножко сероватое настроение, все равно оказался в компании вместе с нами. Спасибо, что есть добрые, светлые, теплые традиции, которые вы придерживаетесь, и знаете, что в субботу, естественно, есть шанс, возможность встретиться вместе с нами. Поэтому я приветствую сразу и зрителей YouTube-канала Feeding Life, и зрителей YouTube-канала Курбанова Life, и тех, кто к нам присоединяется в социальной сети X и в Telegram-канале Марка Фегина в том числе. Кажется, что сегодня, как никогда, мы чувствуем эту необходимость в объединении, в том, чтобы не быть одинокими и не оставаться этим вечером один на один, даже в том числе со своими какими-то, может быть, даже горькими мыслями и аналитикой того, что происходит вокруг. Не могу сегодня обещать, что это будет веселый эфир, потому что, ну, такие новости, да, но обещаю вам, что вам точно станет яснее, что происходит вокруг нас. Поэтому, друзья, прежде всего, не забывайте оставлять нам свой лайк. Помните, что это совершенно не означает, что вы толерантно относитесь, что вам нравятся, да, обстрелы или какие-то плохие новости вокруг российско-украинской войны. Это говорит лишь о том, что вы нас, блогеров, журналистов, людей, работающих в прямом эфире, поддерживаете. И естественно, когда вы подписываетесь на наш YouTube-канал, вы в том числе усиляете и информационное пространство. Мы сегодня и покажем, и расскажем, как враг снова лжет. И вот для того, чтобы эту ложь не распространять, чтобы больше людей знало правду, там мы всегда и призываем вас оставаться вместе с нами и подписываться. Ну и, конечно, этот час мы проведем в компании Марка Фегина, как и всегда. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
Рад приветствовать, Алена. Приветствую всех зрителей канала Фегин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, где идет прямая трансляция на аккаунте Фегин Лайф и в телеграм-канале Фегин Лайф. Всех приветствую.
Естественно, сегодня в центре нашего внимания будут переговоры. Президент Зеленский уже в Канаде, но в Канаде он потому, что он по дороге в Америку. У нас есть заявление Путина и не только. И, конечно, обстрел Киева, но начнем мы немножко с другого. Да, это то, что и вы, Марк, написали в своих социальных сетях, и то, что написали абсолютно все украинские паблики. 4 года один из самых популярных вопросов, он звучит про хороших русских. Но они такие, как они выглядят. И я всегда объясняла, что это очень напрасный и ненужный термин. Есть только те россияне полезные, которые вместе с нами находятся в одном окопе. Это те, кого вы можете видеть в информационном пространстве, которые остаются верны своей позиции. И это те, кто с нами на поле боя. И вот White Rex, Денис Капустин, ну, если кому-то хочется, он может его назвать действительно хорошим русским. Человек с российским гражданством, человек с российским паспортом, который приехал достаточно давно в Украину, ему здесь понравилась свобода, ему понравились наши революции, то, как мы строили свое государство, и в 22-м году он также остался защищать нашу страну. Он дал очень много интервью, это очень был интересный человек, незаурядный, и он рассказывал, как, несмотря на то, что он имел очень много друзей среди украинских военных, авторитетных людей. Но в 22-м году никто не хотел, чтобы White Rex и другие русские оказались в каких-то украинских подразделениях. Все-таки он россиянин. И White Rex'у пришлось создавать свой российский добровольческий корпус, который все это время был вместе с нами на передовой. Он заходил также на территорию Курской области и не только. К сожалению, сегодня стало известно о том, что White Rex, как настоящий солдат, как настоящий военный, погиб на поле боя. Да, он погиб ночью на запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Я была сегодня приятно, Марк, удивлена, что вы знаете отношение к россиянам в Украине, но только хорошее написали. Ну, по-другому быть не может. Да? Это наш защитник, это наш военный, и в конце концов ему отдается дань. Вы хорошо знали Дениса Капустина, вы с ним встречались. Каким он вам запомнится?
Ну, надо сказать, что да, мы с ним уже несколько лет были связаны, как и с РДК, естественно, тоже, и другими русскими подразделениями, тем же Легионом Свободы России. То есть это было и товарищество, и сотрудничество, и поддержка. Тут все было вместе. Вот. Конечно, Денис Капустин человек незаурядный был, это правда. Действительно незаурядный. Второй такой же вот из правого движения скорее был Марцинкевич, которого я защищал какое-то время. Много с ним общался, так сказать. Вот что-то в них было общее, похожее. Люди с чего-то начали, переосмыслили, пришли к чему-то. Вот. Разными путями и так далее. Но Денис Капустин действительно прошел длинный путь там от участника правого движа до, в общем, военного руководителя. политического руководителя, потому что РДК – это, безусловно, не только военная единица, но и политическая идея. Вот то, о чем я говорю, о том, что нынешнюю власть в России можно погубить только силовым путем. Никакие другие способы ее, с другими способами ее не взять. И он был протагонистом этой идеи, он это понимал. Знаете, мы с ним как-то встречались, ну, там Богданов был и другие. Это была не в этот раз встреча, а предыдущая. Это было в Интерконтинентале, по-моему, в лобби мы сидели. Да, по-моему, в Интерконтинентале, уже даже не помню, это, по-моему, 23-й был год или 24-й. Начало года зима была, обсуждали Калининград, о котором сейчас много говорят, о русском Тайване, что вообще надо бы захватить, что вот высадится, идея интересная. Он был авантюрист по натуре такой вот. Вот. В хорошем смысле авантюрист. Это не то, что он там безбашенный какой-то был. Нет, нет, он очень продумывал, очень так, знаете, подходил издалека, думал, а как вот это вот туда, вот это здесь. То есть в нем это жило. То есть это был человек, помимо того, что он был очень легкий, вот те, кто с ним общались, знали, что это был очень легкий человек. Принято считать, что это некая тяжеловесная такая работа, военная служба, да, и так далее, которая, ну, в общем, людей перегружает. Это не про него было вообще. Вообще, он был очень ироничный, он был очень веселый. Это был в полном смысле жизнерадостный человек. Ну, вот таким я его запомнил. Может быть, его сослуживцы видели его разным, но я его видел очень жизнерадостным человеком, очень таким витальным, понимаете? Это был человек, который к смерти действительно относился буднично. Буднично. Он ее воспринимал как, ну, где-то одомашненную, рядом какую-то субстанцию, которая, ну, где-то бродит. Вот. И в нем не было этой лишней напыщенности какой-то, сознания важности своей. Вот этого ничего не было. Он был очень демократичный человек. Вот. Равно как и многие пугались его националистических взглядов или чего-то такого. Понимаете, политические националисты, они же, в общем, имеют те особенности, что они никогда не переносят свои убеждения на личные отношения. Вот правильные люди, они совершенно не воспринимали действительность через бесконечные лозунги и так далее. Его идейное понимание, он был идейный человек, вот это важно, не конъюнктурный. Вот, конъюнктурные, знаете, редко погибают на передовой. Они где-то подальше держатся на ревизионном расстоянии. Это был человек, который верил в то, что он говорил. В этом в нем жило. Вот он верил, что можно построить национальное государство в России. Да, проевропейское, да, свободное. Но вот национальное государство, где, значит, русские откажутся от имперского наследства, станут обычной европейской нацией, в нем это жило. И опыт у него такой был. Он же в раннем возрасте, достаточно, ну, относительно молодом, уехал из России, из Москвы, жил в Германии, знал, кстати, немецкий язык, знал английский язык, учился в Нидерландах. То есть это был человек еще и образованный, ну, как мог, получал образование, да. То есть говорить о том, что он глупый, какой-то что-то не понимал, это был образованный и, в общем и целом, интеллигентный человек. Просто люди не понимают, пользуются клише, а это совершенно не имеет под собой оснований. Вот. И надо сказать, что, конечно, в нем была и харизма невероятная, и смелость была, доблесть, и дерзость. Все он в себе сочетал. Я его не видел с отрицательной стороны никогда. Мне нечего сказать там к объективности, непредвзятости моего суждения. Я не знаю про него ничего такого. Понимаете? То, чем мы занимались, это эфиры, это обсуждение, это какая-то политическая взаимная поддержка и так далее. Это все было, ну как политическая работа для меня, как военная служба для него. Ну, поэтому мне нечего сказать про него, если кто-то там камень за пазухой держит. Я ничего этого не знал. Мне он, вот каким я вам его описал, именно таким я его и воспринимал. И, конечно, для меня это было неожиданно, что вот так вот все случилось ночью. Детали я не знаю. Сейчас они, видимо, идет какое-то расследование, проверяется. Если его действительно он реально погиб от удара беспилотника, не навели ли этот беспилотник, или это была случайность, на войне такие вещи происходят. Потому что я часто слышу, знаете, из среды русских в эмиграции есть такая часть леволиберальной оппозиции, которая говорит, это все бутафорское. Отряды, их не существует, ни РДК, ни ЛИО. Есть такие, они прям вот эти вещи педалируют, понимаете? Так, как будто бы пули бумажные, и на фронте там в домино играют, понимаете? Люди не понимают, как смерть близкая. для людей военных, которые служат. Я знал, что РДК стоит в Запорожье. Я вот был в Запорожье, не встречался с военнослужащими РДК в этот раз. Я ездил с легионом. Вот последний в октябре, который раз я посещал. Мы как бы хотели, но упустили. Возможность там и с Денисом надо было пересечься, и списывались мы. Ну, я просто очень быстро со Змеиного двигался, поэтому не смог, вот видите, с ним встретиться. Это лишний раз говорит, что на войне не упускаю возможности пересечься с человеком, потому что, возможно, это в последний раз. Поэтому видел я его только в июне. Встречались мы с его, значит, побратимами по подразделению. Вот, там были еще несколько человек. И Богданов был, Кравченко, многие другие. С которыми мы тоже обсуждали все то же самое. Были и планы, и так далее. Что говорить? Судьба военного, она такая. Ты можешь погибнуть. Мы должны спокойно к этому относиться. Если ты пошел туда, если ты знаешь, зачем ты, то с тобой это с какой-то высокой степенью вероятности может произойти, чем дольше ты служишь. Срок играет важное значение. Война длится долго. Раз повезло, два повезло. Это не до бесконечности. Но если ты человек идейный, и осознание этого находится вот в центре твоего понимания, что такое защищать независимость Украины, тем самым освобождать Россию и так далее, ты относишься к этому легче. Ну да, это может с тобой произойти. Ты можешь погибнуть. Можешь быть тяжело ранен. Или лишиться конечности и так далее. Война, она обязывает к строгости в этом смысле. Не надо воспринимать смерть как что-то невероятное. На войне это происходит. Поэтому, да, при всей, в общем, печали нашей и драматизме этому, мы отдаем ему дань и понимаем, что он был, будучи идейным и последовательным человеком, человеком, который не случайно оказался там, где он оказался, то, что с ним случилось, гибель его, это действительно героический шаг, что называется, в вечность, в памяти очень многих тех, кто его будет боготворить, отдавать ему дань всю известную. А такие точно останутся, потому что это значимые имена за эту войну. Он не увидит, наверное, победы сам лично, но он очень многое для этого сделал, чтобы это случилось. И еще раз хочу подчеркнуть, он важен и для украинского народа, и для народа русского. Тот, который не с Путиным, не с войной, не со всем этим ужасом, который там творится, они будут его помнить. Вот. И это, мне кажется, лучшая дань, которую мы можем ему отдать.
Я хотела сказать, что когда вы вспоминаете про российскую оппозицию, при всем уважении к тому, чем вы занимаетесь, если посмотреть, сколько мы вспоминали РДК или Легион Свободы России, сколько мы вспоминали российскую оппозицию, да, вы поймете, что коэффициент полезной какой-то деятельности, конечно, у оппозиции был меньше, именно потому, что он не находится, эта оппозиция, с оружием в руках, вы абсолютно правы. White Tracks – это действительно такой незаурядный человек, который во многом нам поспособствовал, нам помог, он занимался и тем, что привлекал российских военных переходить на сторону вооруженных сил Украины, призывал россиян, собственно, быть более проактивными. Чисто по-человечески очень жаль. Очень жаль, как и жаль любого человека, любого защитника, кто сегодня проливает свою кровь, защищая нашу независимость, наше право на свободу. Мы вот как раз этим правом с вами дальше и продолжим. Такой большой блок событий, которые между собой, конечно же, очень связаны. Да, самое главное – это то, что президент Зеленский уже сейчас на полдороге находится в Соединенных Штатах Америки. Завтра должна состояться встреча с Дональдом Трампом. Значит, что не характерно, Марк? Я думаю, вы согласитесь, что с середины декабря и где-то посередину января это, как правило, мертвый сезон. Угу. То есть политическая жизнь замирает, потому что начинаются рождественско-новогодние праздники. Тем не менее, 28 декабря, за три дня до Нового года, назначается эта встреча, ну, естественно, даже не без согласия Дональда Трампа. Параллельно с этим, в день, когда президент Зеленский вылетает, вы знаете, что сегодня Киев и область пережили очередную очень сильную, невероятно сильную атаку. 16 часов у нас длилась воздушная атака по энергетическим объектам и не только. Далее у нас есть фактически заявление от Axios, которое, конечно, выглядит максимально смешно, что запланированная встреча в воскресенье, она свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах. Да, ну и фактически там, что сказал президент Зеленский, что 90% у нас уже мы обсудили, остается только 10%, это территории, скорее всего, Запорожская атомная электростанция и не только. Ну и сегодня вот как раз уже за несколько буквально часов, за час до нашего эфира вышел военный преступник Путин, который снова много чего там взял, как всегда, ему докладывают, у него большой прогресс на фронте. И он фактически, ну, наверное, делает одно из самых главных заявлений, которое тоже очень важно в свете этой поездки. Давайте посмотрим, там всего полтора минуты, которые очень четко заявляют о позиции сегодняшней Российской Федерации.
Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта. И предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Давайте мы сейчас об этом как раз и поговорим.
Шах и мат называется. Наверное, кто-то может подумать, что куда там Краматорск захватили, Славянск взяли, но нет. Вот у нас есть этот ответ на фоне встречи президента Зеленского и Дональда Трампа. Что в таком случае будет завтра? О чем же будут говорить тогда два президента? И не случайно ли Путин именно сегодня это заявляет?
Да нет, конечно, это специально сделано под встречу Зеленского и Трампа, вне всяких сомнений, для поддержания необходимого, во-первых, градуса. Мы это все сделаем военным путем, если сами все не отдадите. Ну, он же так говорит. Вот. Мы двигаемся вот по направлению. Там дальше еще были заявления Герасимова, который там был, что взять им Северск, мы открыли дорогу на, значит, Славянск, вот, и так далее. И еще один момент, что вот кто-нибудь понял, что он имеет в виду? Он имеет план на 28 пунктов? Нет. Нет, там еще и отсылка идет, я о чем говорил в прошлом году, выступая перед коллегией Министерства иностранных дел. А о чем он говорил? Он совсем о другом говорил, не о 28 пунктах. Он говорил о четырех областях. Кстати, сегодня Герасимов в очередной раз повторил, что все четыре области они намереваются захватить. Там, они в Запорожской куда-то на 7 километров продвинулись, как по его словам. В Купинске добивают уже остатки ВСУ там, и так далее. Вот так они говорят. Зачем все это делается? Ну, я еще раз подчеркиваю, для давления и, ну, для давления на Трампа, на общественное мнение, на артикуляцию этой позиции публично в очередной раз. Какого черта он в очередной раз опять обрядился и то же самое говорит? Что там новое произошло? Ничего. Для того еще, чтобы подчеркнуть, что наши требования выше, не те, которые изложены были в первичном плане, который представил Витков, там, ну, американская сторона. Хотя мы знаем, что это план именно Дмитриеву, который передан там даже с лексическими ошибками, там, смысловыми. Но почему нет плана Москвы? Потому что есть план Москвы. Этот план Москвы в прошлом 2024 году Путиным изложен на коллегии Министерства иностранных дел. Он же об этом говорит. У меня один по ходу вопрос, как реплика. Вот он говорит, мы все возьмем. А что не взял? Не взял ты что? Славянск, Краматорск, до административной границы. Запорожье. Чего не взял-то? Вы же планы такие строили на этот год, до конца его. Ваш Мединский орал в Стамбуле о том, что не отдадите 4, возьмем 8. Взяли? Что мешает взять? Ну возьми. Ну вот, остается до конца года. Сколько? Пара дней. Возьми. Че, кто тебе мешает? А, украинские военные мешают? ВСУ мешает? Но, разумеется, и, конечно, это не отражение военной ситуации. Потому что если бы мог, бы взял бы. Если бы мог, взял. Неуклонно, продвигаемся. Ну, так мы все 4 года это слышим. Мы все 4 года слышим и не видим ничего конкретно. Кроме боев за Покровск, боев за Краматорск, за, извините, Купинск. Ну да, ну да, бои идут, мы не спорим, да, конечно. Но откуда вот это ощущение, что они завтра возьмут и Славянск, и Краматорск, и до административной границы, и Запорожье, да я уж не знаю, Херсон. Чего они еще возьмут-то? Поэтому расценивать это надо исключительно как пропагандистский способ давления. Публичный способ давления для того, чтобы Трампу можно было говорить: Володя, скажет он Зеленскому. Ну вот же Путин сказал. Он сказал, что он возьмет. Он сказал, что он... Что ты упрямишься? Отдавай. Ты прямо сейчас, говорит, отдай. Вот сейчас освободи неоккупированную часть, 6 с лишним тысяч квадратных километров, и все будет тип-топ. Ну, мы же понимаем, что Зеленский скажет: послушай, вне зависимости от моего отношения, он сказал, ни юридически, ни так далее, это решаю не я. А ты возьми, ты реши, ты на себя возьми. Тебе какая разница? Нет. Это референдум будет решать. Зеленский не может это решить. У него нет на это полномочий. Демилитаризованный, демилитаризованный, вывод войск. Это решается на референдуме. Об этом не говорится, хотя Зеленский сказал: хотите референдум, давайте проведем референдум. И он то же самое повторит Трампу, скажет: давай проведем референдум. Тот скажет: да, да, наверное, референдум. Да, 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 референдум, точно. Они людей, там, мнение, туда-сюда, демократия. Он же клянется этой демократии, Трамп. Когда он описывает эту Омар, справедливо, заслуженно, в тюрбане ходит, значит, по Конгрессу. Окей. Он говорит: в Сомали нет парламента, нет закона, вообще они там друг друга убивают. Поэтому пусть катится туда. Бог с ней, с этой Омар, нам не начхать с большой колокольни. Вот. А раз ты так ценишь демократию, а почему, значит, в Сомали тебя она беспокоит, чтобы туда отправить эту Омар? Конгрессменшу. А в отношении Украины тебя эта демократия не беспокоит. А там наплюй. Но Украина – это не Сомали. Ни разу. И даже не Россию, вы удивитесь. В ней есть законные процедуры. Есть конституция, есть парламент, есть референдум и так далее, и так далее, и так далее. Но загвоздка заключается в том, что провести референдум, нужно остановить огонь, прекратить огонь. Вопрос на засыпку. Путин согласится остановить огонь? Ну, прекратить огонь. Не бутафорский на один день, когда день голосования, а на полноценную 90-дневную кампанию, потому что будет за, будут против. Нужно ездить по, так сказать, территории Украины. Солдаты, что они будут изучать вопросы референдума между боями, что ли? Ну, это же смешно.
И не, он прекратить. Сказал четко на прямой линии: один день, день голосования.
Один день.
Не видеть вглубь.
А это вообще не референдум. Это голосование, но не референдум. Голосование — это только маленькая часть. Референдум, так же, как голосование, маленькая часть выборов стодневных, если выбирать президента Украины. Еще и потому, что вы думаете, Путин не понимает, что референдум проголосует против передачи территории? Процентов так эдак на 90. Прекрасно он понимает. Эта игра необходима. Но в этом видео он еще раз дает ответ, что по-другому не будет, я по-другому войну не остановлю. Все эти разговоры, мы решительно приблизились, вот скоро, Аксиус там это... через источники внутри Белого дома и так далее, они исходят из чего? Это уже приедет Зеленский, одно из двух, либо Зеленский возьмет и предаст свой народ, и возьмет все, подпишет, все отдаст. А как это реализовать, мне просто интересно. Дарю Украину. Что, серьезно думаешь, что Зеленский так поступит, что ли? Либо второй вариант. Ну, раз не продавилось это, хрен с ним, давай референдум. А как провести этот референдум? У меня простой вопрос. Ну, Конституция, она-то вот это требует. Ну, хотя бы парламент должен какие-то решения принять. А как это сделать? Как это сделать, если Москва не собирается останавливать огонь? Если она собирается продолжать наступать? Это что, в период референдума интенсифицируются боевые действия? Мы видим, как он хочет мира. Ночью обстрелял Киев, оставил без тепла одну треть города. Ну, потому что люди дохли, замерзали, да? Для чего он обстрелял Киев? Для того, чтобы мир, что ли, добиться? Ну, просто вот мне хочется задать вопрос. Если человек хочет добиться мирного соглашения и говорит: вот Запад там... Люди рациональные, вот это-то-то-то, там Киева убеждают, вот это разумные люди, вот хотят Киеву как лучше, соглашайтесь. Соглашайтесь на что? На что соглашайтесь? На 28 пунктов? Так вы же сами их отрицаете. Где ваш план? Просто я это все к чему говорю? Если кто-то думает иллюзорно, что если, представим, если Киев бы согласился на 28 первоначальных пунктов, а не те 20, которые объявил Зеленский, ничего бы не было. Никакого бы мира бы не было. Они не собираются останавливаться. Они не собираются соглашаться на минимум. Они хотят максимум. Ну, собственно говоря, это и произойдет после встречи 29 числа Зеленского с Трампом. Станет понятно, что, ну, как бы, если есть и путь какой-то согласиться с какими-то из самых противоречивых пунктов о гарантиях безопасности, о территориальных уступках и так далее, то это Москву не устроит все равно. Вот как-то опускается вопрос, все, знаете, о территориальных, там, референдум, а по гарантиям безопасности Москва где-то сказала, что она согласна на заблоковый аналог 5-й статьи устава НАТО? Она где-нибудь, кто-нибудь сказал, что они на это согласны? Хоть один слышал, что они согласны, что гарантии безопасности будут предоставлены аналогичные натовским, которые по договору о коллективной безопасности обеспечиваются в Североатлантическом альянсе странам в него входящим. Где-нибудь кто-нибудь слышал? Вдумайтесь в это. Если они выступают против членства Украины в НАТО, какая хер разница, если обеспечиваться точно такая же аналогичная безопасность будет таким же аналогом 5-й статьи устава, предполагающей военный ответ, ну и все выходящее за это, из этого. Со стороны Соединенных Штатов, Европы и так далее. Зачем тогда было воевать? Чтобы не допустить просто Украину формально в НАТО? Ну так это новый фактически союз возникнет. Гарантов Украины. Ну так этот противоречит целям Путина, во-первых, он хочет захватить всю Украину, потому что часть Украины ему недостаточно. Если бы она была достаточно, он бы уже давно договорился. Согласился бы остановить войну по линии боевого соприкосновения. Так ты же уже 20% получил. Нет, он хочет все. Нет никакого принципиального кусочка Донбасса, который вот камень преткновения, отдайте его и все, все, валите куда хотите. Нет этого. Иллюзий не стоит по этому поводу питать. Это не более чем маневр, это не более чем разводка. Путин хочет на этом этапе получить по максимуму. Самый относительный минимум этого максимума – это подаренные 6 с лишним тысяч квадратных километров неоккупированной части Донецкой области. Реальный в его представлении – это Запорожская, в соответствии с Конституцией вся область, и Херсонская, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, область, два субъекта Федерации. И ее, как они считают. Как он об этом заявляет. А как максимум, вот на этом этапе, максимум максимума, это есть никаких гарантий безопасности. Ничего. Никаких контингентов на территории Украины, никаких гарантий со стороны США, никаких гарантий со стороны Европы. Вообще ничего. Для чего? Да все очень просто. Заняв эти подаренные территории, начать войну снова. Возобновить его под любым надуманным предлогом. Не так это. Покакали не так. Еще что-нибудь не так. Ну, он придумает, что, к чему докопаться. И все. У меня простой тоже вопрос. А хорошо, ты получив эти территории, ты выведешь войска обратно в Россию, оставишь там разумные, скажем, 100-200 тысяч. Ну, нет же. Как он, как говорит, 700 тысяч, хотя там реально говорят больше. Ну, неважно. Как они были на линии боевого сопротивления, ну, по всей линии фронта, там, в 1000 с лишним километров, так они останутся. А для чего? Ну, если ты войну прекратил, подписали договор, никто не собирается нарушать обязательства, зачем это тебе нужно? Ты же от Украины требуешь, чтобы она сократила армию. Ей прекратили предоставлять дальнобойные средства для ударов вглубь территории России. А ты что собираешься делать? Ответ – ничего. Вообще ничего. С притворными препирательствами по демилитаризованной зоне в этой неоккупированной части Донбасса в случае передачи, где мы, говорит, только Росгвардию. Росгвардия такая же силовая структура. Там у них и танки, и самолеты, и вон и чеченские батальоны, которые входят в структуру Росгвардии. Ну, неважно. Суть та, что идет разводняк. Все. Мой прогноз – ни до чего не договорятся. Ничего не будет. Вот это мой прогноз. Некоторые по-другому, я слышу, это интерпретируют, что вот-вот и завтра. Ну, на здоровье. Я как это себе вижу, что проблема не в Зеленском, что он там упирается, проблема не в Украине, что она хочет референдум и там решать уже общественным мнением, отдавать. Нет. Проблема остается в Москве, она не собирается ни в том, ни в другом, ни в третьем случае ни о чем договариваться. Пока это не будет понятно, вот эти бесконечные шарканья по поводу мирного соглашения, вот-вот 90% согласовали, а осталось 10%. Ну, правда, те 10%, которые определяют все остальные 90%. Понимаете? Так это и будет продолжаться. Почему это делает Трамп? Я уже много раз говорил. Да потому что над ним капает. Ему не все равно. В том его смысле, что тут тебе и файлы Эпштейна, не пойми, кого он за жопу брал. Может, даже Клинтона. Хер их разберет. Там тебе и выборы. Уже вот спикер Джонсон открыто заявляет. Вот посмотрите, в интернете цитата говорит. Ой, греет. Приближается жопа. Как жопа? Ну вот же, говорит, 1/3 Сената и Палату представителей выбирают. И если как бы победят, ну, он их коммунисты, там понятно, там, мы тоже не особо счастливы от этих демократов, прогрессистов. Если они придут, нам всем жопа. Вы думаете, он имеет в виду, что Америка по не тому пути пойдет? Нет. Они о своей судьбе заботятся. Тут же начнется импичмент, тут же начнут расследовать там инсайдерскую торговлю, откуда у Трампа организуешь 4 миллиарда от 2 мемкоинов. Что это за денежки такие? А может, взят как они? Москвичи покупали эти мемкоины Трампа Мелани. Я ж не знаю. Я вот сам ради любопытства купил этот мемкоин Мелани. $100 отдал. Ноль стоит. Ноль! А я специально посмотреть, как это работает. Он на моих глазах падал. Но мемкоин – это вообще особая история, но неважно. Суть. Что то, что мы сейчас наблюдаем, не более со стороны, чем манипуляция, разводка. Несерьезное изображение того, что они готовы добиться мира даже на выгодных для себя и невыгодных для Украины условиях. Не этого они хотят. Они хотят все. И эта максимизация требований реализуется через вот подобного рода действия и заявления, которые, за которыми ничего не стоит, и к миру они не ведут. Вот и все.
Про майнинг говорил и недавно сам военный преступник Путин. Он заявил, что США заинтересованы в майнинге на Запорожской атомной электростанции. Там вообще история в том, чтобы или втроем управлять, или управлять вдвоем, а каким-то образом там, значит, что-то России перепродавать. Но дело в том, что, вы знаете, я там с вами абсолютно согласна, и я думаю, что наши зрители знают ваш реальный прогноз о том, что ничего в свете этих переговоров не изменится. Но Дональд Трамп, он все равно должен выйти с каким-то заявлением, с каким-то решением, не знаю, какой-то должен быть пост. В конце концов, как говорят эксперты, его обращение в канун Рождества, оно было пустое и никчемное, да, ну, то есть это такое себе обращение к нации. И вот сейчас, значит, будет еще одна попытка, потому что там, в том числе, у них есть что-то типа обращения к сборам, как у Путина в январе, если не ошибаюсь, ну и в декабре, наверное, перед Новым годом он тоже захочет что-то сказать. Сказать просто, что все сложно, и они друг друга ненавидят, что они, значит, это дети в песочнице, это все уже было. То есть так или иначе, Путин говорит то, к чему мы были с вами готовы, но подставляет Трампа. Он не дает ему ни одной надежды, ни малюсенькой на то, что может что-то быть. Ну и в конце концов, я бы уже Виткова, конечно, за посекунчики подвесила, потому что, ну, он же как бы клялся, что Путин хочет мира. Путин говорит, да можете даже не выходить уже из Донбасса. Здесь, как всегда, крайние попытаются сделать с президента Зеленского, или это как раз тот случай, когда невозможно?
Дело в том, что мы, как выкручивается Трамп, уже видели в разных вариациях. От «бумажный тигр, я вот тут могу все», до «давайте скорее соглашайтесь, украинцы, иначе вообще все потеряете». Диапазон велик. Мы много раз говорили, что он постепенно подисчерпывает возможности просто вариации и реакции, понимаете? Ну а как? Ты же не можешь по второму кругу зайти туда же. Опять сказать, что Путин вот обещал к Новому году все взять, а топчется там же, где был. Или наоборот, сказать, что Путин так хорошо продвинулся, поэтому Украине надо задуматься. Ну или третий вариант, который вы озвучили, они невменяемые те и другие, надо дать им повоевать. Это тоже уже было, но, так сказать, можно продать это еще раз. На самом деле, как я уже говорил, ситуация тупиковая, поскольку Трамп, видимо, сознает, и окружение его точно сознает, о том, что единственный путь – это надавить на Москву, а не на Киев. Но беда заключается в том, что майнинг и 300 миллиардов евро клира, они важнее. Вот у Зеленского нету 300 миллиардов. Нет у него 300 миллиардов. И майнить, видимо, где-то еще там на Чернобыле, чернобыльский майнинг – это целая история, видимо. Вот нет такой возможности. А Путин постоянно разводит Трампа на бабки. Постоянно. Мы такие деньги попилим. Да ты подумай. 100 миллиардов на раз и так далее. Майнинг. Миллиард напилишь себе. Вообще с места не сходишь. А уже у тебя биткоинов там на миллиард. Ну что-нибудь такое. И Трамп из тех людей, которого на это можно развести. Поэтому будет в его заявлениях ни рыба, ни мясо. Ничего. Ни туда, ни сюда, скорее всего. Вот я выбираю вариант не давления на Москву, не давления на Украину, а какой-то вариант, что мы продолжаем, мы близки вот-вот-вот. Сразу после ноябрьских выборов. Только за нас надо проголосовать. Вот так это будет сказано. Кто-то скажет, ну, что-то вы умозрительно тут придумываете. А простите, а я вот Венесуэлу хочу привести. Сколько там это все уже продолжается? Блокада, еще что-то. Результат какой-то есть? Ну, вот там Мадуро уж он сегодня опять танцевал, что ли, я не знаю, Краковяк или что он там танцует, я вообще не понимаю. Это водитель, псих, наркоман, наркодилер непонятный. Ты что с ним возишься? Ну, казалось бы, это же гораздо меньше проблем. Это же не Путин, какая-то Мадуро. А что ты там не решаешь? Ты же продекларировал, 48 часов дал на то, чтобы он убрался. И где оно? Привести другие примеры. Он так себя ведет и с сектором Газа. Разоружение Хамас произошло или нет? 6-й пункт его 20-пунктного плана по Ближнему Востоку? Нет. Заводы уничтожены? Нет. То есть демилитаризация не произошла. Иран. Ядерную программу остановил с обогащением урана? Нет. Нет. Вопрос тогда. А почему в случае с Украино-российским войной должно быть по-другому? Почему? Что тут он займет вот тут принципиальную позицию? Вот так и все. Вот так и все. И не по-другому. Мы же видели, что он ни туда, ни сюда. И там, и тут. Ну, по-любому. Посредник. Поэтому я, кстати, вполне допускаю, что он выйдет с ничем. Его это не пугает. Его это не триггерит. А почему нет? Мы-то думали, так невозможно, а он уже много раз демонстрирует, возможно, вообще все. Можно даже, по сути, из материалов Эпштейна быть обвинен в изнасиловании, как с гуся вода, говорит. Он пост, вы читали, как он написал про эти файлы Эпштейна? Вот все от него отвернулись, когда ему предъявляли, а я раньше от него отвернулся. Ну что, соревнование, кто раньше отвернется от Эпштейна? Эпштейн в 19 году повесился. Ну или его повесили, неважно, в августе в тюрьме. Поэтому я, кстати, вполне допускаю, что будет заявление в духе, все идет нормально, все по плану. Ну, а от Трампа мы такое ожидаем. Никакого решительного да или нет не будет. Все продолжится. Он ставил условие, что 27 ноября, в День Благодарения, Зеленский должен во что бы ни стало ответить по поводу 28 пунктов. Что-нибудь произошло? Ничего. А помните 50-дневный ультиматум в Москве? Приближенный к 10-дневному, это закончилось анкориджем. Ничего. А я вот сейчас скажу, а встречу в Будапеште, помните? Я говорил, что ничего не будет. Ой, как тут извивались. Все, Будапешт. Мадьяры, принимай Зеленского, принимай Путина, Трампа принимай. Орбан летал, да, все, говорит, я уже организовываю тут где покакать, поесть, там все. Где та встреча? Где? Вот я говорю, что он туда не полетит. В первый же день. Но где та встреча-то? В Будапеште. Сейчас и не вспомню, сейчас скажет, Фегин на ходу придумал. Какой Будапешт? События так хаотично, скачкообразно идут, что никто не понимает, где начало, где конец, что было, чего не было. Сейчас любое из вчерашнего дня событие, которое всех прям было в повестке, было самым главным, вокруг него были обсуждения. Сейчас напомню, и никто уже даже... Да не, вроде и не было ничего такого. Вроде уже все другое. Поэтому и здесь, знаете, не удивлю, если действительно ничего не произойдет, все продолжится в этом вялом режиме, туда же, так же. Я как раз в это не верю.
Я напоследок, знаете, о чем я спрошу? Это то, что я уже отметила, что нету передышки и нету спокойствия перед праздниками в плане дипломатии, политики и тому подобное. Это касается не только там встречи президента Зеленского и Дональда Трампа, это касается и самого Путина. То есть там сегодняшнее событие, то, что мы показали, его заявление, это одна история, а в четверг, если не ошибаюсь, он встречался с российским бизнесом. Значит, это редкий случай, когда нет там прямой трансляции, большого выступления, нету заявлений оттуда вот прям там с цитатами. Только Коммерсант совсем немножко написал о том, значит, что там было сказано. Ну и в частности. Значит, там сказано, что Россия не отойдет от своего условия передачи под контроль России всего Донбасса. Да? Какой-то Путин сегодня, четверга к субботе. Дальше, значит, о том, что Путин готов пойти на уступки, на которые он согласился в Анкоридже. То есть отказаться от требований вывести вооруженные силы Украины со всей территории Запорожской и Херсонской. Это добавляет редакция. Там же он, если не ошибаюсь, сказал как раз про майнинг. Ну и в целом как будто бы все. И отдельно появились предположения, по крайней мере, я смотрела, там украинские эксперты говорили о том, что ну а чего ж событие стало таким секретным и закрытым? Почему там не было цитат о том, как стоит в колен российская экономика, как из-за санкций они укрепились и тому подобное? И были даже предположения, что представители российского бизнеса, ну не то чтобы, конечно, там предъявляли какие-то претензии, но как бы говорили, Володя, посмотри, вот цифры. Цифры, они немножечко плохие. И война затягивающаяся, она бьет по нашей экономике и по нашим показателям. И Путину, скорее всего, как раз и пришлось говорить о переговорах, о Донбассе, для того, чтобы пообещать несбыточное, что вот-вот война закончится. Mm-hmm. Сегодня же сказал Кирилл Буданов, глава украинского ГУР, что действительно вокруг Путина становится все больше и больше людей, которые, ну, недовольны войной. Означает ли это, что критическая масса голосов так или иначе Марк в перспективе может насобираться? Я не говорю про революцию, я не говорю про то, что будет поход против Путина, но я говорю о том, что нет единоголосия, которое говорит о том, что мы в восторге от СВО.
Первое. Что касается «Коммерсант». «Коммерсант» – это просто кремлевская газета. Все, что в ней публикуется относительно Путина, все проходит специальную обработку. Цензурой, кураторами и так далее. То есть это нужно было слить. Это не то, что там подслушно. Ходит и все это делает Колесников некий, который прям в пул входит и напрямую зарплату. О Путине книги пишет, он сам с Песковым дружит, там неважно. Андрей Колесников, все это знают. Это вообще ни для кого не секрет. И поэтому все, что публикуется такого, это специально слито. Специально в такой редакции. Что вот будет так, так, так. Что говорит, ну вот же «Коммерсант», блин, написал. «Коммерсант» написал. Поэтому вестись на любые публикации относительно где-то там закрытые встречи, и вот тут, там, это все обман. Понимаете? Обман. Это нужно для чего-то. Ну вот они сливают, чтобы прочитали где-то, кто-то этим потряхивал. Это первое. Потому что вот воспринять за чистую монету, что там «Коммерсант» написал, такой инсайдер, значит, со встречи в РСПП, не ведитесь. Это все делается, это все рукотворные вещи. Второе. Если действительно в окружении Путина какая-то презрядная часть, там бизнес, олигархи, бюрократия, ну, бюрократия с бизнесом связана, потому что это коррумпированная бюрократия и так далее, ну, в общем, недовольные войной. Ну, конечно, есть. Знает ли об этом Путин? Прекрасно осведомлен. А выражают ли они свое, ну, вот, скажем так, сдавленный ропот и недовольство ему, а когда бы войну прекратить? Нам как-то больно, тут вот ободок жжет и так далее. Ну, конечно, они ему это говорят. Это разрешено говорить внутри, не публично. Вот собраться и вот так, слышь ты там, что, ну я вот, понимаете, мне тяжело, у меня заводы, там чушки я делаю алюминиевые, а их вот из-за санкций я не могу туда-сюда, у меня убытки, мне надо кормить рабочих и так далее. Это можно говорить. Давайте как-то войну прекратим, я не могу. Там и Дерипаски попадают, и Хуяски, все они туда попадают. Чтобы иллюзий никто не писал. Конечно. Прекрасно, Путин об этом осведомлен. И нет такого, что им нельзя об этом говорить, но не публично, не с критикой Путина, а внутри. Прийти и жалиться. А давайте быстрее. Как он поступает по отношению к ним? Он им говорит зачастую, что они хотят услышать, что мы делаем все, что придет. Ты видишь, мы уже договариваемся. И санкции с ними. Не ссыте, дураки. Будет вам, я Трампа верчу на одном месте. Он у меня тут по файлам Эпштейна проходит. Говорить он может все, что угодно. Вопрос, что он делает. Он что-нибудь из этого делает? Ничего он не собирается делать. В аппарате, как вам сказать, бюрократически, особенно в русском аппарате, хотя это универсальные условия, есть такие правила, по которым ты как бы можешь говорить все, что угодно, но делать то, что ты считаешь нужным, ставя перед фактом недовольных. И они должны с этим соглашаться. Такие вот правила игры. Попробуй их нарушить. Попробуй их нарушить. Вот, например, пример. Козак. Он, видите, я и к расстрелу готов. Я готов к изнасилованию ломом. Я готов сосать. Значит, вы где-нибудь слышали его интервью, где бы он выступил и сказал это все? Вы хоть одно. Вы слышали, чтобы он сам это все подтвердил?
Ни про лом, ни про все остальное. Нет, нет, не было.
Почему? Об этом Блумберг пишет, что он готов к расстрелу, но, правда, он Арахами позвонил с капитуляционными условиями в феврале, когда началась война. То есть он так сопротивлялся войне, так сильно, но его заставили, и он позвонил. Это что такое? Если ты против, просто уйди хотя бы в сторону. Ну, молчи. Нет, он исполнил весь долг, после этого еще 3,5 года сидел, там, больше. На должности помощника, да? Ну, замглавы администрации. И ушел. О чем это говорит? Это люди, которые держатся правил. Он может лично действительно считать войну ошибкой. И может даже Путину в личном разговоре, придя там с каким-то проектом реформ, это высказать. Имеет право. Там это внутри. Окей, ты пришел, мне это сказал. Ты мне дал бумажку, даже если представить, я сомневаюсь, но даешь мне бумажку, на которой написано, что вот реформу нужно провести. Окей, я ее посмотрю, иди. Но не дай бог тебе выйти с этим в паблик. Не дай бог из этого сделать политическую тему. Только попробуй. И тогда мы тебя точно расстреляем и одновременно изнасилуем. Он прекрасно знает, как и вот эти барыги, предприниматели, сидящие в РСПП, что так делать нельзя. Высказывать лично, тихо, без прессы? Ну, пожалуйста. Окей. Говори. И ты говори. Понимает ли Путин, что эти настроения могут усиливаться и что они, в общем, могут влиять уже на в целом ситуацию? Конечно, понимает. Он, чуйка у него есть. Чуйка у него есть. И с этой точки зрения он знает, где та граница. Для него тоже метроном тикает. Просто он его воспринимает, что у него есть и год, и полтора, и два, до того, как все в экономике схлопнется. Хотя они же будут говорить, мы же вас предупреждали. Владимир Владимирович, мы же вам говорили. Вон эта очкастая, значит, ходила к вам, это СЦБ, вот, Сахибзадовна. Она же вам все говорила. А вы нас не слушали. Или вы слушали, но поступали по-своему. Он за метрономом следит. Вот за этим. Он следит, следит. То есть он понимает, в голове у него отрезок, на который у него есть безопасное расстояние, пока он довершит, доделает эту задачу с войной и получение ему нужного результата. Потому что еще раз хочу подчеркнуть, для Путина война – это в том числе и в первую очередь, это способ сохранения его власти, ее бесконечного пролонгирования, надо это понять. Вот начал он эту войну с разными целями, и пролонгирование, ну и там имперского там, собирателя земель, это... А вот закончить он ее может только, исключительно, сообразуясь с целями собственными. А как это повлияет на мой срок пребывания у власти? А как это повлияет на моих отпрысков? А как это повлияет на систему, конструктором которой я являюсь? Если окончание войны повлияет негативно и схлопнет все перспективы, да ну я нахер, лучше дальше будем воевать. Вот это важно очень понять. Он-то думал, что он 3 дня будет воевать, а воюет 4 года. Вот это важно понимать, как в голове этот отрезок складывается. И ровно поэтому он будет воевать еще 4 года, пока не поймет, что окончание войны для него лично безопасно. И эти настроения, о которых я вам указал, они несомненно и безусловно коррелируются с этим представлением его, Путина, о безопасности окончания войны. Он думает, набрал ли я критическую массу недовольства или нет. Вот сейчас он считает, что этой критической массы нет. И опасности нет. Заблуждается он или нет, мы можем долго спорить. Какое положение в экономике, вы видите, наши макроэкономисты рассказывают, что все, завтра конец, а другие говорят, ну да, конец, только ему наплевать, и он будет продолжить эту войну. И те чуть-чуть правы, и эти чуть-чуть правы, но это не меняет ситуации в том, что Путин, безусловно, в голове имеет схему своих действий, которая в его представлении, пока, во всяком случае, абсолютно безопасна. И наш какой-то относительно объективный взгляд говорит, что год-то у него точно есть. Поэтому он может и обещать, и говорить, и так далее, понимая, что завтра толпы обездоленных, несчастных этих обывателей российских не ринутся к администрациям, к заводам, требуют денег, жратвы или еще чего-то. А пока раз этого нет, ну, значит, можно продолжать это, тянуть лямку туда, куда тянешь. Военную лямку, я имею в виду, и отказываться от мира на невыгодных, как тебе кажется, условиях. Поскольку это вредит твоей власти, личной власти. И это перекидывает мостик к тому, что если Путина не станет, закончится война? Конечно. Из этой схемы главное, что если война продолжается только потому, что это вопрос личной безопасности и продолжения пролонгирования власти Путина, то если нет Путина, то этот вопрос снимается. Что остается-то? Миссия? Кого? Собиратель земель? Кто? Ну, кто это должен быть? Мы не понимаем. Это премьер-министр Мишустин? Кто собиратель земель? Кирилл Дмитриев, что ли? Кому? Куда они собирать? Мы знаем, что они собирают, в каких местах. Поэтому, да, конечно, и безусловно, сегодня любые посулы, обещания, разводки Путина по поводу окончания войны – это не более чем там, анальгетик. Успокоение, не ссыте, все будет нормально. Он знает, что это абсолютно безопасный вариант. Во всяком случае, с политической и бюрократической точки зрения.
Несмотря на то, что, по сути, Путин сегодня сказал нет, несмотря на то, что мы не видим перспективы окончания войны, президент Зеленский сегодня пообщался с лидерами стран берлинского формата, ну и еще раз сказал, что как бы это кому не нравилось, но Украина сегодня получает 100 миллиардов. То есть даже если Путин говорит нет, не надо выходить из Донбасса, нет, ничего не надо. Мы готовы продолжать в том числе нашу оборону, мы готовы в том числе продолжать нашу войну, хотя мы платим страшную цену. Сегодняшняя ночь, сегодняшнее утро этому еще одно подтверждение. Но, как уже было сказано много раз, нам отступать некуда и отказываться просто не от чего. Да? Это наше право на существование. Друзья, на этом наш час, наш эфир на сегодня заканчивается. Я только вам напомню о том, что мы будем счастливы и рады, если вы не забудете оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Каждый ваш комментарий, каждое ваше слово поддержки, в том числе Украине, украинскому народу, это всегда приветствуется. Как и, возможно, вы захотите выразить свои слова соболезнования близким White Rex, о которого мы вспоминали в самом начале. Естественно, мы благодарим и наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы нас смотрели. И напоминаем, что если у вас возникают проблемы со связью, антенну мы вам не починим, интернет не проведем, но тем не менее, если у вас будут забирать, да, или замедлять интернет, то с этим все еще можно справиться, в том числе с помощью такого инструмента, как VPN.
Ну да, как и каждый день, я вас призываю это делать, потому что потом, чтобы не было поздно с точки зрения, ну там, блокировок, всего остального, какого-то нового витка, значит, ограничений, которые регуляторы в России вводят раз за разом в отношении каких-то отдельных социальных сетей, мессенджеров, способов связи иных и так далее, я вот предлагаю именно Фейгин VPN в качестве такого инструмента преодоления этих проблем. Ну, соответственно, вы можете, если из России, а прежде всего для России, в общем, инструмент, нас смотрите, то подписаться на Фейгин VPN через Telegram-бот Фейгин VPN-бот. Если вы это делаете из-за границы, и у вас есть карты, которым вы можете оплатить эту подписку, я вам рекомендую годичную подписку, то вы можете это делать через сайт. Описание, в описании к этому видео есть ссылка вот на эту страницу сайта, пожалуйста, заходите, это способ оплаты, например, с карт, которые иностранные, имеют доступ к платежной системе Visa MasterCard, ну, также там указан Фейгин VPN-бот, тот, о котором я сказал, так что это универсальный доступ, вот, и я хочу сказать, что по нынешним временам, с учетом инфляции и всего остального, 70 евро в год, это, по-моему, вообще не деньги, вот, ну, для кого-то деньги, я понимаю, но доступ к информации, способ связи безопасный, там, с помощью WhatsApp, Telegram, других мессенджеров, это важнее намного. Вы сэкономите больше, если товарищ майор вас не будет прослушивать или не будет препятствовать вашему общению, и вы там подпишетесь, там, загрузите МАКС какой-нибудь, там, чисто ГБшную, значит, погремушку и так далее. Так что VPN – это пока на сегодня единственное универсальное средство. Вот. Безопасное средство. Эти мудаки из Госдумы говорят, что это не противозаконно иметь VPN, неважно какие. Так что это безопасное средство. Не потеряйте эту связь между вами и остальными через мессенджеры, ну и, соответственно, оставаться в поле информационного обмена, значит, имея доступ к социальным сетям, в частности, к нашему каналу, к другим каналам в сети, к YouTube и другим таким же социальным сетям. Вот у меня все.
Да, я, как всегда, друзья, призываю всех оставаться с нами на связи, смотреть наши эфиры, несмотря на то, что следующая неделя, ну, казалось бы, это календарно, это такие уж новогодние праздники, мы все-таки с Марком вам предлагаем в понедельник начать заливать холодец и резать салаты, в том числе под наш эфир, потому что у нас все по расписанию, мы выходим вечером, и очень надеемся, что вы к нам присоединитесь. Ну, а сегодня спасибо большое всем, кто был вместе с нами, кто поддерживает этот формат, кому он нравится, и кто приходит смотреть нас и слушать. Увидимся уже в понедельник. Марк, спасибо большое и до встречи.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, где шла прямая трансляция, и телеграм-канал Фейгин Лайф, аккаунта Фейгин Лайф, телеграм-канал Фейгин Лайф, да. Значит, всем спасибо, увидимся завтра.